Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан.
Добрый светлый вечер.
Сегодня пятница, и у нас в гостях, как обычно, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Давайте для начала, наверное, обратимся к самой животрепещущей теме последних дней. Мы ее уже начали обсуждать на прошлой неделе, но события развиваются и не утихают. Это ситуация вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. А на прошлой неделе мы говорили, когда ситуация вот только-только начиналась. Сейчас там уже люди у собора стоят, люди, у которых нет единомыслия в отношении того, что происходит. Тут уместно сказать о каких-то разных сторонах баррикад и людях друг с другом не согласных, одни за, другие против. Расскажите сейчас, вот на каком этапе находится сама процедура передачи собора в пользование церкви? Вот в каком этапе мы сейчас говорим?
Ну, знаете, вот когда мы были на прошлой неделе в Петербурге и участвовали с владыкой Тихоном и игуменей Ксенией в пресс-конференции, то вице-мэр Петербурга, простите, вице-губернатор Петербурга, говорил о том, что существует определенная там дорожная карта, вот, которая предполагает целый ряд, так сказать, этапов. И понятно, что после принятия вот решения о передаче в пользование, как мы с вами уже говорили, не в собственность, конечно, а в пользование Русской Православной Церкви Исаакиевского собора, необходимо будет пройти ряд согласований, в том числе и довольно непростой с точки зрения там продолжительности и прочего этап согласования с Министерством культуры, поскольку памятник ЮНЕСКО, то, что является частью музейного фонда, передается на там определенных условиях и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому даже этот этап еще не наступил. Поэтому я бы сказал так, мы находимся на начальном этапе. Не готов говорить, какое время займет вообще весь процесс, но он такой неспешный. И единственное, что я хотел бы сразу сказать, что вот сейчас появились такие новые старые упреки, в том числе о поспешности решения, то я хотел бы сказать, что, конечно, вопрос стоялся очень давно, и можно как угодно назвать эту ситуацию, но ее сложно назвать поспешной, потому что это долго рассматривалось, много раз обсуждалось. И единственное, что, может быть, с вашего позволения, вот реагируя на ту постановку вопроса, который вы обозначили, сказал бы, что мы очень рассчитываем на то, что, несмотря на тот факт, что в Петербурге есть город, так сказать, нескольких революций, да, все-таки что там нет сейчас, не возводятся баррикады по этому поводу, и что ситуация будет к взаимному, так сказать, или там удовольствию всех сторон разрешена и в ближайшее время.
Здесь сложно что-то прогнозировать, потому что, когда вы говорите совершенно справедливо, что в храме должен быть храм, на это, с другой стороны, тоже очень резонно возражают, что ведь богослужения там проходили, причем регулярным образом.
Да, но
дважды в день.
Да, и конечно, но тут, прошу прощения, тут понимаете, что важно понимать, ведь храм – это не только богослужение, хотя и с точки зрения богослужения там, ну, есть разная информация. Там я слышал о том, что не всегда есть доступ, допустим, если люди опаздывают к началу, допустим, да, там, потом их уже могут там не допустить. И люди понимают, что вот этот музей и соответствующие есть отношения у верующих с точки зрения того, куда лучше пойти, вот, ну, а там, там можем опоздать, еще что-то. Потом храм – это все-таки не только богослужение. Скажем, воскресная школа сегодня есть практически в любом храме. Понятно, что в таком огромном и важном и значимом соборе она тоже, скорее всего, будет. Сейчас это невозможно. Вот, потом, вы знаете прекрасно, мы с вами много раз здесь об этом говорили, о том, что храм сегодня является центром не только богослужебной жизни, но и там какой-то культурной, социальной активности. Все это связано с, ну, всеми теми видами деятельности, которые сегодня ведутся на активных приходах. Это тоже сейчас все невозможно. Вот, поэтому, как я уже говорил, собственно, что изменится, когда вот спрашивали, да, поскольку говорят, есть же богослужение, что изменится, то вот, если хотите, так, такой образ, там, я не знаю, образ, не образ, но, в общем, такой тезис, скажем так, что если сейчас существует богослужебная жизнь при музее, то здесь мы будем вести речь о том, что при храме будет музейная деятельность. И вот эти акценты, мне кажется, они поясняют ситуацию, которая должна поменяться.
Люди боятся, что именно музейная жизнь пострадает. Ведь вы говорите совершенно справедливо, что при храме вполне возможно появится и воскресная школа, и какая-то общинная жизнь и так далее. Но в Петербурге огромное количество храмов, и вблизи Исаакиевского собора тоже. И там идет и приходская жизнь, и воскресные школы там работают. То есть, в принципе, еще одна воскресная школа – это, наверное, не вопрос жизни и смерти, а Исааки как музей – это явление уникальное. То есть я не то, что там, вы поймите правильно, да, я не встаю там на сторону противников или защитников, я пытаюсь как журналист разобраться в этой ситуации.
Да-да,
и пытаюсь вам понять эти доводы.
Я вам очень благодарен, равно как я уже говорил многократно, мы благодарны всем тем людям, кому не все равно. Но я думаю, что люди и в церкви, верующие люди, среди которых есть и сотрудники и музеев многочисленных, я уверен, что и в Исаакиевском соборе среди сотрудников музея много верующих людей, они ведь тоже не меньше других беспокоятся и понимают и уникальность этого места, и беспокоятся о том, чтобы все было очень достойно. Поэтому я понимаю и даже в каком-то смысле приветствую то, что есть эти опасения, потому что это значит, что людям не все равно. Но я, вот, честно и искренне, не могу их разделить. Потому что я думаю, что все может быть и должно быть, подчеркиваю, так устроено, чтобы вот как раз-таки музейная деятельность, она никак особо не пострадала. Вопрос только о том, чтобы это было действительно цивилизованным путем и в цивилизованном русле выстроено. Потому что есть примеры и в нашей стране, и во многих странах мира. Поэтому я думаю, что здесь даже не нужно, что называется, изобретать велосипед. Просто нужно неспешно и спокойно разобраться. Я просто не хотел бы сейчас вот что-то, кого-то в чем-то обвинять, но мне кажется, что вот те проблемы, которые были обозначены, они, ну, вызваны разными причинами. Да, и мне кажется, что многие из них обозначены как проблемы, но на практике мы с этим просто не столкнемся.
Это хорошо было бы, чтобы так, но тогда возникает вопрос, откуда берутся эти другие причины, которые вы так деликатно обозначили.
Ну, а это вот предмет не для моих тезисов, а для журналистского расследования.
Ага. То есть вы так хотите от этого отстраниться?
Нет,
и не принимать
участие
в разговоре?
Нет, я не хочу, я прочитаю, что каждый должен заниматься своим делом. Ага. Вот. Ну, и когда озвучиваются разные цифры, задаются вопросы, мне кажется, это не наше дело. Там пусть есть люди, которые могут в этом, должны и могут в этом разобраться.
Я просто, у меня, когда, знаете, у меня в Фейсбуке мои однокурсники бывшие спросили, что, какова практика в Европе, я действительно задумалась, какова же практика в Европе, стала вспоминать те примеры, которые мне известны, и поняла, что вот, например, Кёльнский собор, собор Парижской Божьей Матери, Амьен, другие какие-то крупные храмы, они принадлежат церкви и при этом находятся под защитой ЮНЕСКО, и там по-разному решается ситуация.
По-разному, это храмы, как... в любом случае, это в первую очередь храм.
Да, а вот, например, храм, который находится на Капитолийском холме в Риме, храм Пресвятой Богородицы, посвященный, он, оказывается, принадлежит МИДу. И МИД, в принципе, то есть там проходит богослужение регулярно, все в порядке, замечательно, но если МИДу нужно какое-то там свое собственное организовать богослужение или мероприятие, там молебен, может быть, или что-то еще, безусловно, все помнят о том, что или там венчание, например, у кого-то из сотрудников, или крещение, или что-то еще, все помнят о том, что это храм, который МИДу принадлежит. Ни у кого это не вызывает.
Ну, у нас, слава богу, среди тех сторон, которые сегодня претендуют на Исаакиевский собор, нет Министерства иностранных дел.
Ну, Владимир Романович, вы же понимаете, что я это как пример привела того, что да. Храм находится в ведении государственного учреждения, и, в принципе, это не проблема ни во взаимодействии, ни в использовании его как храма.
У меня есть ощущение, что те, кто скорее со скепсисом воспринимают саму идею передачи собора в пользование церкви, приводят аргументы такого материального скажу так, метафорически земного характера, про сохранность икон, про какие-то финансовые вопросы, вплоть до того, а можно ли будет теперь в музей войти женщине не в юбке, а в брюках. Ну, комично, но тем не менее звучит. А сторонники передачи собора скорее выступают с такой высокоморальной аргументацией из серии про историческую справедливость, что в храме должны быть храмы, про то, что вот это... восстановление нарушенного порядка вещей, нарушенной правды и так далее. У меня ощущение, что две стороны не очень друг друга слышат в этом смысле. Они на разных уровнях думают об этом. Вот что вы об этом думаете, Владимир
Иванович? Ну, знаете, да и нет, потому что я бы не сводил все вот к двум таким вот крайним позициям. Потом, понимаете, нельзя сказать, что они совсем не пересекаются, потому что, восстанавливая историческую справедливость, нужно действительно как-то там содержать памятники культуры. Это вопрос, может быть, и земной, но он достаточно насущный. И поэтому я и говорил, и многие другие представители церкви, что мы понимаем, какую ответственность мы на себя берем. И, собственно, власти Петербурга приняли это решение, исходя из готовности Русской Православной Церкви эту ответственность на себя взять. Ну, вот, поэтому здесь... при том, что за городом, как за собственником, остается ответственность собственника, но церковь принимает на себя всю полноту ответственности, так сказать, той стороны, которая в пользование получает храм. Вот. А я бы, может быть, не считал, что они настолько не сходятся, тем более, что те, кто указывает на вот эти материальные, как вы сказали, составляющие, они же говорят, что мы, собственно, понимаем и не против, там, и прочее. Поэтому думаю, что это не вполне так.
Я, знаете, вы меня простите, я как человек, который очень с большим трудом переносит холода, у меня в голове прям стучит этот вопрос. А отопление там кто будет оплачивать? И достаточно ли будет средств?
Отопление относится к текущим расходам.
К текущим
расходам.
То есть это будет церковь оплачивать?
Ну, так я полагаю, да.
Ну, вы понимаете, да, что там колоссальные расходы будут на отопление. Потому что я вспоминаю вот эти все перечисленные мною, обожаемые мною, огромные вот эти соборы, которые в Европе находятся. Большинство из них, в них зимой довольно холодно. Именно из-за того, что там экономят на отопление, оно очень дорого стоит. В России экономить на отопление невозможно, потому что у нас еще холоднее. И если там будет нежилая температура, ну, ведь это просто во мне вот этот проснулся замерзающий зимой человек. Я прошу прощения. Да, его глаз выпиет сейчас.
Да, но дело в том, что вот когда подобные аналогичные вопросы не про холода, а в целом были заданы на нашей пресс-конференции вице-губернатору Петербурга, он сказал о том, что при заключении вот такого договора о передаче указывается и в том числе и на то, что сторона, принимающая на себя обязательство содержать памятник, она должна, естественно, нести соответствующие, ну, должна соответствовать этим обязательствам, принятым на себя. А если же нет, то тот, кто перед собственник, естественно, имеет право свое решение пересмотреть. Поэтому это все понятно. То есть, как бы, понимаете, таких вот примеров, а как будет это, их можно, таких вопросов можно задать много, но ответ на них будет один. Значит, если этого не будет, соответственно, собственник может поставить вопрос о том, что вот вы не можете содержать, значит, мы у вас заберем. Это все очевидно совершенно. Это следует, но мы же в правовом поле находимся. То есть, все это, ну, условно говоря, неужели кто-то думает всерьез, что эта передача произойдет вот без учета всех этих особенностей? Естественно, а как же?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер, как обычно, по пятницам. А мне все-таки интересно еще пару слов сказать о неком, ну, символическом значении передачи крупнейшего собора Петербурга в пользование церкви, особенно это как-то так ярко проявляется именно в 17-м году, в год столетия революции, да, Октябрьского переворота. Вот насколько здесь и есть, и важна, как вам кажется, Владимир Иванович, рефлексия именно на этом уровне?
Ну, вы знаете как, понятно, что христианин вроде как не оперирует такой категорией, как случайность, вот, с одной стороны. С другой стороны, насколько я понимаю, никто специально не подверствовал к этой дате, как я вам уже говорил, вопрос был поставлен давно, И вы помните прекрасно, и в публичном поле это обсуждалось, начиная с 2015 года. Вот, поэтому понятно, что мы хитро не задумывали о том, что мы в 2015 попросим, чтобы в 2017 было принято
чтобы
решение.
Красиво было в 2017.
Вот, ну, а дальше вот символизм. Ну, я как-то лично, я так спокойно отношусь к символизму, может быть, потому что, понимая вот особенности отношения христианина к категории случайности, я все-таки помню древнюю дохристианскую мудрость о том, что дважды в одну реку нельзя войти, и в данном случае, скажем бы, слава Богу.
Тонко.
Ну, как получилось, как сумел,
простите. Да, а я бы сказала, хорошо бы, чтобы так, чтобы и в этом смысле...
Нет, точно, дважды точно нельзя, в одну реку, тут старик Гераклит был прав.
Да, я просто как человек, который регулярно, в детстве я регулярно купалась в одной и той же реке, могу вам сказать, что можно и 3, и 4, и 5 раз туда войти, а применительно к истории, мне кажется, если мы каких-то выводов не делаем из собственного прошлого, то у нас моделируются вот эти, вот те же самые ситуации, мы наступаем на грабли, которые лежат известно в каких кустах и известно под каким углом.
Ну, я, Алексей, могу вам на это заметить, что как человек, который, может быть, не так много, как вы, но тоже, в общем, купался в разных реках, морях и водоемах, что Гераклит имел в виду немножко другое, но даже с этой точки зрения понятно, что и река течет, так сказать, и мы меняемся. Поэтому, конечно, а если вспомнить наших коллег из других религиозных традиций, то они говорили не только о том, что нельзя дважды войти в одну реку, но нет и того, в полном смысле слова, кто дважды в эту реку входит, потому что человек тоже меняется. С этой точки зрения грабли, безусловно, могут ударить, но и грабли могут оказаться другими, и в другое место они могут попасть.
А вы не боитесь?
Да вообще христианину, кроме Бога, как-то не пристало никого бояться.
Хорошо. По поводу реки я в курсе, если что.
Да-да, я не сомневаюсь. Ну, просто я вынужден
вам ответить.
Теперь мы все тоже. Да-да-да. Я думаю, что Константин Михайлович должен поделиться с нами своими откровениями по поводу того, как часто он понимает омовение, и тогда мы можем этот круг замкнуть.
Ну, сейчас что же, крещение было, да? Я думаю, что многие, кто летом не успел окунуться в какой-нибудь водоем, сейчас наверстали упущенное. Так что... И он был другим, кстати, да, по сравнению с тем, который летом.
Вот, слава богу, я рад, что мы пришли к какому-то
консенсусу. К этой важной теме, нет, мы пришли к важной теме, о которой нельзя не поговорить, об этом празднике крещения и об этой традиции купания. Была даже новость про то, что МЧС ограничит крещенские купания в опасных местах. И я как-то помню, очень давно была такая... в сети, в интернете дискуссия, спровоцированная светским журналистом, который написал колонку о церкви, и там был такой тезис, что в церкви самый большой приток людей происходит именно на крещение, потому что, дескать, в церкви дают в этот день что-то материальное, крещенскую воду. И на эту тему была целая дискуссия, так ли это, не так.
Во всяком случае, в этот день понятно, что делать. Брать крещенскую воду.
А если не брать? А если... Ну, вот тут целый вопрос, как мы через эти материальные символы... как в этих материальных символах не остановиться, все-таки увидеть за ними подлинное содержание?
Ну, я думаю, что здесь есть, в общем, несколько уровней, что ли, вот рассуждения на эту тему, потому что, с одной стороны, мысль... вот этого журналиста, ну и вообще вот эта позиция, она более-менее понятна. Ее, наверное, даже не стоит дополнительно пояснять, что вот, ну, есть какие-то материальные, что-то осязаемое, но вот там гораздо важнее какие-то вещи другие и прочее. И с этим, в общем-то, даже не хочется спорить. Единственное, что, с другой стороны, важно понимать, что, в принципе, ведь человек, он же не бестелесным сотворен, да, и он живет в материальной среде. И, собственно, если разбираться, то далеко не только на крещение человек получает что-то, ну, в том числе и в материальном виде, да. Вот, и мы можем вспомнить о других таинствах, ну, и о таинствах церкви, и увидеть, что там тоже задействована вот эта так называемая материальная сторона, да. В разных таинствах, то есть в самых главных священнодействиях церковных. Вот. Поэтому это не вполне так с точки зрения, если вот рассматривать позицию журналиста, что он только на крещении, далеко не только на крещении. Вот. Хотя, конечно, цифры там говорят о том, что крещение, ну, понятно, Пасха, вот наиболее посещаемые дни, в эти дни наиболее посещаемые храмы. Вот. Но мне кажется, что здесь понятно, что человек – существо, так как сказали бы психологи, психофизическое, да, вот, и у нас есть и материальная сторона, и духовная сторона, вот, и они, в общем, взаимосвязаны, они ведь не независимо друг от друга существуют и не конфликтуют друг с другом непременно, да, там, может быть, с христианской точки зрения можно говорить об иерархичности и соподчиненности там, духовного, душевного и телесного в человеке, но не непременно там, неизбежном и абсолютном конфликте, как это говорили, допустим, некоторые гностики там, в свое время и прочее, вот, и другие, так сказать, представители религиозно-философских течений и учений. Вот, а я думаю, что, конечно, здесь вопрос именно вот этой самой иерархии и отношения, потому что, скажем, крещенская вода – это все-таки там одна часть церковной жизни. Ну, скажем, если брать окунание вот, в Иордань, там, это такая традиция, да, которая, в общем, канонически не имеет каких-то прямых там, указаний, но при этом, если человек с определенным отношением к этому относится. То есть, она, условно говоря, нельзя человека обязать. Если ты православный, полезай, так сказать, окунайся на крещение. Это слишком, так сказать, будет. Да? При этом понятно, что если человек с определенным отношением к, вот, к этому подходит, то это действительно может ему и физически, и духовно человека, так сказать, укрепить. Вот. Поэтому, ну, так все с рассуждением, вот такая важная добродетель, трезвение, рассуждение, которое вообще важнее для человека, чем...
Насчет трезвения, я думаю, после проруби тут особенно не бывает, непросто.
Я имел в виду именно трезвение, а не нетрезвость, так сказать. Тем более, что, кстати сказать, если уж говорить, недавно где-то неплохая была статья по поводу советов вот опытного, так сказать, человека, вот, он говорит, что, конечно, только чай. Для того, чтобы согреться, а даже просто с точки зрения физиологии, конечно, только чай, а ни в коем случае не горячительные напитки после окунания. Ну, и это и с духовной точки зрения как-то странно, а уж с физической-то оно просто может вредным оказаться.
Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня, как всегда, в пятницу вечером проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».